Глава 14. 22:49. Наверху, на втором этаже, из затененной части длинного балкона осторожно вышел человек и проскользнул через открытые стеклянные двери в еще более глубокую темноту кабинета Данроса. Он замер, прислушиваясь, почти невидимый в своей черной одежде. В комнату долетали отдаленные звуки вечеринки, отчего тишина и ожидание становились еще тяжелее. Он включил маленький фонарик. Круг света упал на картину над каминной полкой. Он подошел ближе. Дирк Строн, казалось, наблюдал за ним, дразня легкой усмешкой. Затем луч света двинулся к краям рамы. Осторожно взявшись за нее рукой, человек попробовал двинуть ее сначала с одной, потом с другой стороны. Картина бесшумно отошла от стены. Человек вздохнул. Он внимательно осмотрел замок, потом вынул небольшую связку отмычек. Выбрал одну, попробовал открыть, но она не поворачивалась. Еще одну, снова неудача. «Еще, еще одна!» — раздался легкий щелчок, и отмычка почти повернулась, но не до конца. С остальными отмычками тоже ничего не вышло. Он раздраженно попытался вставить ту, что почти повернулась, но замок не открывался. Пальцы умело ощупали края сейфа в поисках тайного запора или ключа. Он попробовал еще раз отмычку, которая почти повернулась и так, и эдак, мягкой, с нажимом, но она не поворачивалась. Он снова замер в нерешительности. Через некоторое время он осторожно вернул картину на место. Глаза Дирка уже смотрели на него с издевкой и подошел к столу. На нем было два телефона. Он взял трубку того, который, как ему было известно, не имел добавочных в доме, и набрал номер. Послышался монотонный сигнал, который потом прекратился. «Да», — ответил мужской голос по-английски. «Мистер Лоптина, пожалуйста», — негромко проговорил он начало пароля. «Здесь нет никакого Лоптина. Извините, вы ошиблись номером». Отзыв был как раз тот, который он хотел услышать. «Я хотел бы оставить сообщение». «Извините, вы ошиблись номером. Проверьте номер в телефонном справочнике». Снова верный отзыв. Его конец. «Это Лим», — прошептал он, назвав свою конспиративную кличку. «Артура, пожалуйста, это срочно». «Минуту». Он услышал, как передают трубку, а потом донеслось сухое покашливание, которое он сразу узнал. «Да, Лим, вы нашли сейф?» «Да, он за картиной над камином, но ни один из ключей не подходит. Мне нужно специальное оборудование». Он вдруг остановился на полуслове. Приближались голоса. Он осторожно положил трубку. Быстрая нервная проверка, все ли на месте. И, выключив фонарик, он поспешил на балкон, тянувшийся по всей длине северного фасада. На какой-то миг сияние луны осветило его. Это был официант Фэн. Потом он исчез, и черный костюм официанта слился с темнотой. Дверь отворилась, вошел Данрос, а за ним Брайан Квок. Данрос включил свет. Комната сразу стала теплой и приветливой. «Нас здесь не побеспокоят», — сказал Данрос. «Будь как дома». «Спасибо». Брайана Квока пригласили наверх впервые. Оба держали в руках рюмки с коньяком. Они подошли к окнам, где было больше прохлады, и под легким ветерком колыхались прозрачные шторы и сели в легкие кресла с высокой спинкой друг против друга. Брайан Квок разглядывал картину, изумлявшую тонкостью светопередачи. «Потрясающий портрет!» «Да!» — Дан разбросил взгляд через плечо и замер. Картина была чуть смещена. Этого, кроме него, не заметил бы никто.
«Что-нибудь случилось, Ян?»
«Нет, нет ничего», — произнес Даннерс, успокаиваясь после того, как все чувства инстинктивно напряглись, чтобы проверить, нет ли в комнате посторонних. Теперь он снова обратил все внимание на суперинтенданта-китайца, но в глубине души недоумевал, кто и зачем мог трогать картину. «Что у тебя?»
«Два момента. Первое — ваш пароход. Восточное облако».
«О!» — вырвалось у удивленного Данроса. Один из многочисленных каботажных пароходов «Стронс», бороздивших торговые пути Азии, «Восточное облако», был десятитысячник и ходил по крайне прибыльному маршруту Гонконг, Бангкок, Сингапур, Калькутта, Мадрас, Бомбей с заходом время от времени в столицу Бирмы, Рангун. Он вывозил из Гонконга самые разные промышленные товары и ввозил различные виды индийского, малайского, тайского и бирманского сырья, шелк, драгоценные камни, тик, джут, продовольствие. 6 месяцев назад пароход был задержан индийскими властями в Калькутте после того, как таможенники неожиданно обнаружили в одной из угольных ям 36 тысяч таэлей контрабандного золота. Чуть больше тонны.
«Золото — это одно, ваше превосходительство, и к нам оно не имеет никакого отношения», — говорил Данрос генеральному консулу Индии в Гонконге. «Но задерживать судно — это нечто другое».
«А, много очень прошу прощения, мистер Данрос, сэр. Закон есть закон, а контрабанда золота в Индию действительно очень серьезно, сэр. И закон говорит, что любое судно с контрабандным товаром на борту может быть задержано и продано».
«Да, может быть. Возможно, ваше превосходительство, в данном случае вы сможете повлиять на властей».
Однако все настойчивые просьбы Данроса отвергались, и все попытки ходатайства на высшем уровне, предпринимаемые в течение многих месяцев в Индии и даже в Лондоне, не имели успеха.
Расследования индийской и гонконгской полиции не выявили никаких улик против членов экипажа, но «Восточное облако» оставался на приколе в гавани Калькутты.
«Так что насчет «Восточного облака»?» — спросил Данрос.
«Мы думаем, что сможем убедить индийские власти отпустить пароход».
«Взамен на что?» — насторожился Данрос.
Брайан Квок засмеялся.
«Ни на что. Мы не знаем, кто занимался контрабандой, но нам известно, кто был информатором».
«Кто?»
7 с лишним месяцев назад вы изменили политику набора экипажей. До этого на свои суда компания «Стронс» набирала исключительно кантонцев. Но потом, по какой-то причине, вы решили нанять шанхайцев, верно?»
«Да». Данрос вспомнил, что это предложил Цуянь, сам шанхаец, убеждавший, что «Стронс» должна протянуть руку помощи беженцам с севера.
«В конце концов, Тайбань, они тоже хорошие моряки», — настаивал Цуянь, — «и плату требуют небольшую». «Таким образом, на «Восточное облако» набрали экипаж из шанхайцев. Думаю, это был первый такой экипаж, а кантонская команда, которая осталась без работы, потеряла лицо и потому пожаловалась красному жезлу своей триады».
«Брось ты, ради бога, какие триады в наших экипажах?»
«Я уже много раз говорил, Ян, китайцы, великие любители объединяться».
«Хорошо, давай назовем лидера триады в ранге красного жезла представителем их профсоюза, хотя, насколько я знаю, профсоюзов у вас тоже нет. Так вот, этот тип сказал в совершенно определенных выражениях, что, мол, ох, о, мы действительно потеряли лицо из-за этой неотесанной деревенщины севера, но я разберусь с этими ублюдками. И он подкупил индийского информатора здесь, который за вознаграждение, согласованное, конечно, заранее, передал эту информацию в индийское консульство. Точнее, информатор получил часть денег».
«Что?»
«Да-да», — расплылся в улыбке Брайан Квок. «Вознаграждение поделили в соотношении 20-80 между этим индийцем и кантонским экипажем, который должен был идти на «Восточном облаке». Репутация кантонцев была восстановлена, а презренное шанхайское отребье с севера попало в вонючую индийскую тюрягу и потеряло лицо».
«О, боже!»
«Да-да,
у тебя есть доказательства?»
«О, да. Но видишь ли, какое дело? Наш индийский друг обещал помогать нам в будущих расследованиях взамен на некоторые услуги, так что мы предпочли бы не называть его. Ваш профсоюзный лидер? А, одно из его имен — Большеротый Тук, и он 3 с лишним года работал на Восточном облаке котельным машинистом. Работал, потому что, увы, больше мы его не увидим. На прошлой неделе мы повязали Большеротого Тука при всех регалиях триады 14К, при очень высоких регалиях Красного Жезла с помощью шанхайского информатора. Этот малый приходится братом одному из тех моряков, что изнемогают в вонючей индийской тюряге. Большеротого депортировали? О, да, в мгновение ока. Триады мы действительно не жалуем. Теперь это преступные шайки, которые занимаются всевозможными мерзостями. Тука отправили на Тайвань, где, как я понимаю, его ожидает неласковый прием, потому что сообщество северных шанхайских триад «Зеленый пан» и сообщество южных кантонских триад 14К по-прежнему борются за контроль над Гонконгом. Большеротый Тук был 426, это точно. Что это значит? Ну, я думал, ты знаешь. Все состоящие в триаде известны под номерами и под символическими титулами, причем эти номера всегда кратны мистическому числу 3. За лидером триады закреплен номер 489. Цифры, составляющие это число, при сложении дают 21, а 2 плюс 1 дает 3. 21, к тому же, кратно числу 3, которое символизирует творение, а умноженное на 7 смерть означает перерождение. Второй по рангу в триаде, белый веер, обозначается номером 438. За ним следует красный жезл, номер 426.
Самый низший — 49.
«Ну, я тебя умоляю, это не кратно 3». «Верно. Но 4×9 будет 36. Число тайной клятвы на крови». Брайан Квок пожал плечами. «Ты же знаешь, как мы, китайцы, помешаны на числах и связаны с ними магией. Он был красный жезл, 426 йен. Мы поймали его. Так что триады существуют, или, по крайней мере, существовали на одном из ваших судов. Верно?»
«Похоже, что так». Дан распроклинал себя за то, что, отдав предпочтение шанхайцам перед кантонцами, не учел неизбежно потеря лица, а значит, быть беде. И теперь он понял, что оказался в ловушке. На 7 его судах шанхайские экипажи, а на 50 с лишним кантонские. Господи! «Я не могу уволить шанхайцев, которые уже набраны. А если я этого не сделаю, все повторится в больших масштабах, и лицо потеряют уже обе стороны.
Как же решить эту проблему? Отведи определенные маршруты исключительно шанхайцам, но только после консультации с их 426 красным жезлом. И виноват с их профсоюзными вожаками. И, конечно, с их кантонскими коллегами, но предварительно сговорись с известным предсказателем, который объявит, что подобный исход был бы фантастическим джосом для обеих сторон». «Как насчет старого слепца Дуна?»
«Старого слепца Дуна?» — засмеялся Данрос. «Замечательно, Брайан, ты гений.
Услуга за услугу, только для твоих ушей. Хорошо? Гарантируешь?»
«Да.
Завтра утром первым делом покупай акции Стронс».
«А сколько?»
«Сколько хватит средств».
«А как долго их держать?»
«А насколько у тебя духу хватит?»
Брайан невыразительно присвистнул.
«Спасибо!»
Он на миг задумался, а потом заставил себя снова обратиться к текущим делам.
«Вернемся к Восточному облаку. Теперь, Ян, мы подошли к одному из интересных моментов. 36 000 таэлей золота официально стоят 1 514 520 американских долларов. Но если их переплавить в контрабандные слитки по 5 таэлей и тайно переправить на берег в Калькутте, эта партия для частных покупателей будет стоить в 2, а то и в 3 раза дороже. Скажем, 4,5 миллиона американских долларов, так?
Не знаю точно.
О, зато я знаю. Упущенная прибыль составляет больше 3 миллионов. Убыток по вложениям около 1,5.
И что?
А то, что все мы знаем, шанхайцы такие же скрытные, как кантонцы, чаоцзяо, фуцзянцы или любые другие мелкие группировки китайцев. Так что контрабандой, конечно, хотел подзаработать шанхайский экипаж. Это их рук дело, Ян, хотя нам ничего не доказать пока. Поэтому ты можешь поставить свой последний доллар на то, что из Макао в Гонконг и на борт Восточного облака золото переправляли тоже шанхайцы, что изначально в Макао золото покупалось тоже на шанхайские деньги, и поэтому часть денег определенно составляли средства «Зеленого пана».
«Ничего из этого не следует».
«У тебя уже есть какие-то вести о Цуяне?»
Данрос воззрился на него.
«Нет». «А у тебя?» «Еще нет, но мы ведем расследование».
Брайан тоже посмотрел на него.
«Первое, что я хочу сказать. Зеленому пану нанесен серьезный удар, а преступники страшно не любят терять тяжелым трудом заработанные деньги, поэтому Стронс могут ждать крупные неприятности, если ты не пресечешь эту беду в зародыше, как я предложил.
Не все члены зеленого пана преступники».
«Это как посмотреть, Ян. Второй момент, только для твоих ушей. Мы уверены, что Цуянь участвует в преступной деятельности, связанной с контрабандой золота. Третье и последнее, что я хочу сказать. Если определенная компания не хочет, чтобы ее суда задерживали за контрабанду золота, она легко может уменьшить свой риск, сократив ввоз золота в Макао».
«Еще раз?» Данрос был приятно удивлен тем, что умудрился сказать это спокойным голосом, и в то же время задавался вопросом, что особой разведслужбе известно точно и что она лишь предполагает. Вздохнув, Брайан Квок продолжил выкладывать информацию, предоставленную Роджером Кроссом.
«Нельсон Трейдинг!»
Огромным усилием воли Данрос сохранил бесстрастную мину.
«Нельсон Трейдинг?» «Да, Нельсон Трейдинг Компани Лимитед оф Лондон. Как тебе известно, Нельсон Трейдинг располагает эксклюзивной лицензией правительства Гонконга на приобретение золота в слитках на международном рынке для гонконгских ювелиров и, что гораздо более важно, такой же эксклюзивной монополией на перевалку золота в слитках, необлагаемого пошлиной через Гонконг в Макао вместе с еще одной компанией поменьше — Сол Файнхаймер Буллион Компани, также лондонской. У Нельсон Трейдинг и Файнхаймер есть кое-что общее. Например, некоторые члены советов директоров, одни и те же адвокаты.
Да что ты? Да, мне кажется, ты тоже входишь в совет директоров.
Я вхожу в советы директоров почти 70 компаний. Верно. И не все из этих компаний полностью и даже частично принадлежат Стронс. Конечно, некоторыми можно владеть полностью через подставных лиц, тайно, не правда ли?
Да, конечно.
К счастью, у нас в Гонконге не нужно предоставлять списки директоров или акций, верно?
К чему ты клонишь, Брайан?
Еще одно совпадение. Зарегистрированный головной офис Нельсон Трейдинг в лондонском Сити расположен в том же здании, что и ваша британская дочерняя компания Строн Лондон Лимитед.
«Это большое здание, Брайан, одно из лучших мест в городе. Там должно быть компаний 100».
«Многие тысячи, если включать все фирмы, зарегистрированные там поверенными. Все эти холдинги, объединяющие массу компаний с номинальными директорами, которые скрывают всевозможные семейные тайны».
«Так и что?» Мысль Данроса уже работала абсолютно четко. «Откуда у Брайана вся эта информация? И к чему, черт возьми, он ведет?» Нельсон Трейдинг была тайной дочерней компанией, которую Стронс контролировали через подставных лиц с момента ее создания в 1953 году специально для торговли золотом через Макао. Макао — единственная территория в Азии, куда можно легально ввозить золото.
«Кстати, Йен, ты знаком с этим португальским гением из Макао, сеньором Ландо Матой?»
«Да, знаком. Очаровательный человек».
«Да, очаровательный. А еще у него хорошие связи. Ходят слухи, что 15 лет назад он убедил власти Макао ввести монополию на ввоз золота, а потом продать эту монополию ему и паре его приятелей за скромный годовой налог около 1 американского доллара за унцию. Кроме того, этот же человек, Йен, первым предложил властям Макао легализовать азартные игры. И, что интересно, предоставить ему и паре его приятелей такую же монополию. Все очень удобно, да?
Данрос не ответил, а лишь пристально смотрел на улыбающееся лицо и глаза, которые не улыбались.
«Так что несколько лет все шло хорошо», — продолжал Брайан. «Потом, в 54-м, с ним встретились кое-какие люди из Гонконга, которые живо интересовались золотом. В 54-м был изменен наш гонконгский закон о золоте. Они предложили улучшенный вариант схемы, ставший теперь легальным. Их компания легально покупает золото в слитках на мировом рынке по поручению синдиката из Макао по той же легальной цене 35 американских долларов за унцию и открыто привозит в Гонконг по воздуху или морем. По прибытии груза в Гонконг наши собственные таможники легально следят за перевалкой из Кайтак под охраной или от пирса до парома на Макао или до гидросамолета Каталина. Когда паром или гидросамолет прибывает в Макао, его встречают чиновники португальской таможни, и золото в стандартных слитках по 400 унций перегружается под охраной на автомобили, а на самом деле в такси, и доставляется в банк. Это замызганное, уродливое здание, где не занимаются обычными банковскими операциями. У банка нет солидных клиентов, кроме этого синдиката. Банк никогда не открывает дверей, кроме как для золота. Там вообще не любят визитеров. Как ты думаешь, кому он принадлежит? Сеньору Мате и его синдикату. Как только золото попадает в их банк, оно исчезает. Брайан Квок просиял в улыбке, словно иллюзионист, выполняющий свой величайший фокус. В этом году пока 53 тонны. В прошлом году 58 тонн. Столько же в предыдущем году и годом раньше и далее. «Много золота получается», — с готовностью подхватил Данрос. «Да, много. Очень странно, что властям Макао или Гонконга, похоже, наплевать на то, что золото ввозится, но вроде как не вывозится. Ты следишь за моей мыслью, да?» «Разумеется, на самом деле происходит вот что. Попавшее в банк золото из стандартных слитков по 400 унций переправляют в более мелкие слитки по 2 или гораздо чаще 5 унций, которые значительно легче транспортировать и переправлять контрабандой. И вот мы подошли к единственному нелегальному звену всей этой замечательной цепочки — вывозу золота из Макао и контрабандному ввозу его в Гонконг. Конечно, незаконным является не вывоз его из Макао, а только ввоз в Гонконг. Но и тебе, и мне известно, что ввести что-либо контрабандой в Гонконг сравнительно нетрудно. А невероятная прелесть этой схемы состоит в том, что, коль скоро это золото оказалось в Гонконге, каким бы образом оно туда ни попало, любой может обладать им на законном основании, и никаких вопросов к нему не возникнет. В отличие, скажем, от Штатов или Англии, где иметь золото в слитках в частном владении не разрешается. А раз его можно легально иметь, его можно и легально вывозить».
«К чему ты клонишь, Брайан?» — Данрос сделал глоток коньяка.
Брайан Квок поболтал выдержанный ароматный напиток в рюмке, не пытаясь нарушить сгустившееся молчание. Наконец он произнес.
«Нам нужна кое-какая помощь.
Нам».
«То есть особой разведслужбе?» — встревожился Данрос.
«Да».
«Кому вы, Сай? Тебе?»
Брайан Квок помедлил.
«Самому мистеру Кроссу».
«Что за помощь?»
«Он хотел бы прочитать все доклады, полученные тобой, от Алана Медфорда Гранта».
«Повтори, что ты сказал», — проговорил Данрос, чтобы дать себе время подумать. Вот уж этого он никак не ожидал. Брайан Квок вынул фотокопию первой и последней страницы перехваченного доклада и подал Данросу.
«В наши руки только что попала копия вот этого».
Данрос бросил взгляд на страницы. Было ясно, что они подлинные.
«Нам хотелось бы быстро глянуть на остальные».
«Я тебя не понимаю».
«Я не принес весь доклад лишь для удобства. Но если хочешь, можешь получить его завтра».
Взгляд Брайана не дрогнул.
«Мы были бы признательны за это. Мистер Кросс сказал, что будет признателен за помощь».
На какой-то миг Данроса просто парализовало от чудовищности, скрытого в этой просьбе смысла.
«Этот доклад и остальные папки, если они еще существуют, частная собственность», — услышал он свой голос. Он говорил, тщательно выбирая слова. «Во всяком случае, вся содержащаяся в них информация является частной. Она предназначалась лично для меня и для правительства. Вы, несомненно, можете получить все, что хотите, по своим собственным разведывательным каналам. Да. А пока суперинтендант Кросс на самом деле был бы очень признателен, Йен, если бы ты позволил нам взглянуть на доклады».
Данрос отпил глоток коньяка, скрывая растерянность. Он понимал, что может с легкостью отрицать существование других папок. Может сжечь их или спрятать, или просто оставить там, где они есть. Но ему не хотелось отказывать особой разведслужбе в помощи. Помогать ей — долг Тайбаня. «Особая разведслужба — жизненно важная часть особого подразделения, гарант безопасности колонии. Без них, по его убеждению, положение Гонконга в Азии было бы шатким, а без прекрасной контрразведки, если даже 1/20 часть докладов Гранта соответствует действительности, их дни сочтены. Господи Иисусе, не в тех руках!» Всю грудь стеснило, пока он пытался найти выход из затруднительного положения. На ум пришла та часть последнего доклада, где говорилось о предателе в полиции. Потом вспомнились слова Кернана о том, что кроме его копий других не существует. Что предназначалось только ему и что было известно британской разведке? Почему такая секретность? Почему Грант не получил разрешения? Господи, а если я ошибался, считая, будто кое-что притянуто за уши? Если информация попадет не в те руки, в руки противника, большая часть ее может оказаться смертельно опасной. Ему пришлось приложить усилия, чтобы успокоиться и сосредоточиться. «Я подумаю над тем, что ты сказал, и поговорю с тобой завтра». «Первым делом. Прошу прощения, Йен, мне приказано убедить тебя в том, что дело не терпит отлагательства». «Ты хотел сказать настоять?»
«Да, извини. Мы просим о помощи. Это официальное обращение с просьбой о сотрудничестве».
«А Восточное облако и Нельсон Трейдинг — это что, бартер?»
«Восточное облако — подарок. Эта информация тоже подарок. До Нельсон Трейдинг нам нет дела, лишь мимолетный интерес. Все сказанное останется между нами. Насколько мне известно, никаких официальных документов у нас нет».
Данрос изучающе смотрел на приятеля. Высокие скулы, широко поставленные глаза с тяжелыми веками, прямой немигающий взгляд — приятные и правильные черты лица и густые черные брови. «Ты читал этот доклад, Брайан?»
«Да».
«Тогда ты понимаешь, в каком я затруднительном положении», — сказал он, проверяя Квока.
«А, это ты о предателе в полиции?
А что там говорится на сей счет?»
«Ты прав, что осторожничаешь, да?» «Совершенно верно. Ты говоришь об агенте...» «Возможно, в чине суперинтенданта».
«Да. Тебе известно, кто он?»
«Нет. Нет, еще».
«Ты кого-нибудь подозреваешь?»
«Да. За ним сейчас ведется наблюдение. Об этом не нужно беспокоиться, Йен. Копии просмотрим только я и мистер Кросс. У них будет высший уровень секретности, это точно!»
«Минуточку, Брайан. Я не говорил, что они существуют». Данрос сделал вид, что сердится, и тут же заметил промелькнувшую в глазах собеседника вспышку то ли гнева, то ли разочарования. Лицо оставалось бесстрастным.
«Поставь себя на мое место, человека далекого от всего этого».
Все его чувства пришли в напряжение, и он продолжал в том же духе.
«С моей стороны было бы довольно, черт возьми, глупо хранить такую информацию, верно? Гораздо мудрее уничтожить ее после того, как были предприняты конкретные шаги, верно?»
«Да».
«Давай на этом сегодня остановимся. Да, скажем, 10 утра».
Брайан Квок задумался, потом его лицо напряглось.
«Мы не играем в кабинетные игры, Ян. Речь идет не о нескольких тоннах золота или сомнительных операциях на фондовой бирже или многомиллионных закулисных сделках с КНР. Эта игра смертельно опасна, и вовлеченные в нее миллионы — это миллионы людей и еще не родившиеся поколения, и коммунистическая чума, Севрин — это плохая новость, КГБ — очень плохая новость, и даже наши друзья в ЦРУ и Гоминдане могут быть не менее безжалостны, если потребуется. Хорошенько охраняй свои папки сегодня ночью».
Данрос бесстрастно смотрел на приятеля.
«Значит, вы официально признаете, что информация, содержащаяся в докладе, соответствует истине?» «Кросс считает, что может быть и так. Может, с нашей стороны было бы благоразумно поставить здесь на всякий случай человека? Как ты считаешь?»
«Как тебе будет угодно, Брайан?»
«Может, мы поставим человека у Шек-О?»
«Как тебе будет угодно, Брайан?»
«Ты, похоже, не очень расположен сотрудничать, да?»
«Ты не прав, старина. Я воспринимаю все, что ты говоришь, со всей серьезностью», — резко проговорил Данрос.
«Когда и каким образом у вас оказалась эта копия?»
Брайан Квок ответил не сразу.
«Я не знаю. А если бы и знал, то не уверен, следует ли мне это говорить».
Данрос встал. «Давай тогда пойдем и отыщем Кросса». «Но почему Горнт и Ротвеллы так ненавидят Струонов и Данросов, Питер?» — спросила Кейси. Они с Бартлетом прогуливались по вечерней прохладе в прекрасном саду вместе с Питером Марлоу и его женой Флёр.
«Всех причин я не раскопал. У этого высокого, светловолосого, 39-летнего англичанина был аристократический выговор, и во взгляде серо-голубых глаз открывалась необычайная глубина. Говорят, это восходит к Брокам. Якобы есть некая связь, некая семейная связь между семьей Горнтов и семьей Броков. Возможно, к самому старику Тайлеру Броку. Вы слышали о нем?»
«Конечно», — сказал Бартлетт. «Как это все началось? Это распря».
«Мальчиком Дирк Струан служил юнгой на одном из вооруженных торговых судов Тайлера Брока. Корабельная жизнь в то время была весьма жестокой, да вообще-то и не только корабельная, но, боже мой, в те времена в море. Ну так вот, Тайлер Брок безжалостно выпорол кнутом юного Струана за якобы проявленное неуважение и бросил где-то на побережье Китая, сочтя мертвым. Дирку Струану тогда было 14, и он поклялся перед Богом и дьяволом, что когда вырастет, разорит торговый дом Брок и сыновья и придет за Тайлером с плетью девятихвосткой. Насколько мне известно, он так за ним и не пришел, хотя рассказывают, что он забил старшего сына Тайлера до смерти каким-то китайским боевым оружием».
«Каким оружием?» — забеспокоилась Кейси.
«Это что-то вроде булавы, Кейси. 3-4 коротких железных звена с утыканным шипами шаром на одном конце и ручкой на другом».
«Он убил сына, мстя отцу?» — поразилась Кейси.
«Этого я еще пока не знаю. Но могу поспорить, что причины у него были».
Питер Марло улыбнулся какой-то странной улыбкой.
«Дирк Струан, старик Тайлер и все остальные, кто создал Британскую империю, покорил Индию, открыл Китай. Господи, какие это были гиганты! Я говорил, что Тайлер был одноглазый. Один глаз ему вырвал хлестнувший по лицу свободный фал во время шторма в 1830-х годах, когда он гнался на своем трехмачтовом клипере «Белой ведьме» за Струоном с полными трюмами опиума. Струон на китайском облаке опережал его на целый день. Это была гонка от британских опиумных полей в Индии до рынка в Китае. Говорят, Тайлер просто залил пустую глазницу ромом и, выругавшись, приказал матросам на реях поставить еще парусов.
Помолчав, Питер Марлоу продолжал.
Дирк погиб во время тайфуна в Хэппи-Вэлли в 1841 году, а Тайлер умер без единого пенни, полным банкротом в 63-м.
«А почему без единого пенни, Питер?» — спросила Криси.
«Как гласит легенда, его старшая дочь Тесс, которая потом станет коргой Струон, годами замышляла свалить отца. Вы ведь знаете, что она вышла замуж за Кулума, единственного сына Дирка. Так вот, корга Струон тайно договорилась с банком «Виктория», который был основан Тайлером в 1840-х годах, и компанией «Купер Тилман», партнерами Тайлера в Штатах. Они заманили его в западню и разорили великий дом Брок и сыновья одним сокрушительным ударом. Тайлер потерял все — судоходную компанию, опиум, имущество, склады, акции — все. Его уничтожили.
И что с ним было дальше?
Не знаю. Точно не знает никто. Однако рассказывают, что в тот вечер, 31 октября 1863 года, старый Тайлер отправился в Абердин. Это гавань на другой стороне Гонконга, с внуком Томом, которому тогда было 25, и шестью матросами. Они захватили океанскую лорку. Это судно с корпусом, как у китайских джонок, но с европейским парусным вооружением, и вышли в море, укрепив на верхушке мачты вымпел Брока. Говорят, он был вне себя от ярости, с пистолетами за поясом и окровавленной абордажной саблей в руке. При захвате корабля они убили четырех человек. В устье гавани в погоню за ним устремился одномачтовый корабль, но Тайлер потопил его. В те времена из-за пиратов почти все суда были вооружены пушками, а эти моряки шели пиратами с незапамятных времен. Так вот, старик Тайлер вышел в море. С востока дул хороший ветер, и начинался шторм. В устье Абердина он стал выкрикивать ругательства. Он проклял коргу Струон, проклял этот остров, проклял банк «Виктория», предавший его, и куперов из компании «Купер Тилман». Но больше всего он проклинал Тайбаня, которого не было в живых почти что 20 лет. И старый Тайлер Брок поклялся отомстить. Говорят, он орал, что идет за добычей на север, что собирается начать все сначала, что снова построит свой дом, и тогда я вернусь, клянусь Богом, я вернусь и буду отомщен, и тогда мой дом станет благородным домом, клянусь Богом, я вернусь.
Последние слова Питер проговорил хриплым голосом, и у Бартлета с Кейси по спине пробежал холодок, а Марлоу продолжал.
«Тайлер ушел на север, и больше никто о нем не слышал. От него, от его лорки, от его экипажа не осталось и следа. Тем не менее, его присутствие, как и присутствие Дирка Струона, по-прежнему ощущается». «Вам лучше не забывать, что, имея дело с благородным домом, ты волей-неволей имеешь дело и с этими двумя, вернее, с их призраками. В ту ночь, когда Йен Данрос стал Тайбанем, Струонс потеряли из-за тайфуна флагман своего грузового флота, не тающее облако. Это была огромная финансовая потеря. Судно затонуло у берегов Формозы, Тайваня, и весь экипаж погиб, за исключением одного моряка, молодого английского матроса. Он был на мостике. Так вот, он божился, что их завлекли на скалы ложные огни, и что, когда они шли ко дну, он слышал демонический хохот».
Кейси невольно поежилась. Бартлетт заметил это и, как бы между прочим, взял ее под руку.
Она благодарно улыбнулась.
«Питер», — заметил Бартлетт, — «люди здесь говорят об умерших 100 лет назад так, словно они находятся в соседней комнате».
«Старый китайский обычай», — тут же ответил Питер Марлоу. «Китайцы верят, что прошлое предопределяет будущее и объясняет настоящее. Конечно, Гонконгу всего 120 лет, так что человек, которому сегодня 80... Возьмите, к примеру, Филиппа Ченя, теперешнего компрадора. Ему сейчас 65. Его дед, знаменитый сэр Гордон Чень, незаконный сын Дирка Струна, умер в 1907 году в возрасте 86 лет. Филиппу Ченю тогда было 9. Смышленый 9-летний мальчик запомнил все разнообразные истории, которые рассказывал почитаемый им дед о своем отце Тайбане и Мэй-Мэй, его знаменитой наложнице. Рассказывают, что нравом старый сэр Гордон Чень был крут, настоящий наследник. У него имелось 2 законные жены и 8 наложниц различного возраста, и он оставил разветвленному семейству Чень богатство, власть и все остальное. Попросите Данроса показать вам его портреты. У меня только копии, но, боже, какой это был красавец! Сейчас в живых еще 10 людей, которые знали его, одного из великих основателей. И, господи, Карга Струан умерла каких-то 46 лет назад. Посмотрите, вон туда!» Он кивнул в сторону сморщенного человечка, тонкого, как стебель бамбука, и почти такого же стойкого, который вел непринужденную беседу с молодой женщиной. «Это Винсент Макгор, Тайбань 5-го Великого Хонга, International Asian Trading. Он много лет работал на сэра Гордона, а потом на благородный дом». Марлоу вдруг улыбнулся. «Как гласит легенда, он стал любовником Карги Струан, когда 18 лет от роду только что прибыл в Гонконг на борту корабля, перевозившего скот из какого-то ближневосточного порта. На самом деле никакой он не шотландец».
«Брось, Питер», — не поверила Флёр. «Ты это только что придумал».
«А что ты имеешь против?» — ухмыльнулся он. «Ей тогда было всего 75».
Все рассмеялись. «Это правда?» — спросила Кейси. «Все так и было?»
«Кто его знает, где тут правда, а где выдумка, Кейси? Так мне рассказывали».
«Я в это не верю», — уверенно заявила Флёр. «Питер эти истории придумывает».
«Откуда вы все это узнаете, Питер?» — спросил Бартлетт. «Кое-что вычитываю. В библиотеке суда есть экземпляры газет аж с 1870 года. Кроме того, существует история судебного делопроизводства в Гонконге. Великолепная книга. Другого такого кладезя сведений о темных сторонах жизни не найти, если вы интересуетесь Гонконгом. Господи, чем они только не занимались, все эти так называемые судьи, а также секретари, губернаторы, полицейские чины и тайбани, высокородные и низкого происхождения. Мошенничество, убийство, подкуп, супружеские измены, пиратство, взяточничество, все что угодно. И еще я задавал вопросы. Есть 10 людей, которые давно имеют дело с Китаем, которые обожают предаваться воспоминаниям о прежних временах и знают страсть, как много об Азии и Шанхае. Кроме того, немало таких, кто не упускает случая из ненависти или зависти подпортить чью-либо репутацию. Конечно, приходится все это просеивать, стараться отделить зерна от плевел, но докопаться до правды очень трудно. «Почти невозможно».
На миг Кейси задумалась, а потом решилась. «Питер, а как было в Чанги? Что это было на самом деле?»
Его лицо не изменилось, иным стало лишь выражение глаз. «Чанги был началом бытия». Он произнес это таким тоном, что все похолодели, и Кейси заметила, как Флёр взяла мужа за руку. Через мгновение Питер пришел в себя. «Все в порядке, дорогая», — сказал он. Молча, немного смущенные, они сошли с дорожки на нижнюю террасу, и Кейси поняла, что вторглась куда не следует.
«Нам нужно выпить, а, Кейси?» — добродушно проговорил Питер Марлоу,
и все снова стало хорошо.
«Да, спасибо вам, Питер».
«Линк», — произнес Питер Марлоу. «Здесь витает дух насилия.
который у здешних пиратов переходит из поколения в поколение, потому что насилие составляет саму их суть. Это очень необычное место, и люди здесь живут очень необычные». Он помолчал, а потом задумчиво добавил. «Я понимаю, что вы, возможно, будете заниматься здесь бизнесом. На вашем месте я был бы очень и очень осторожен».